А у нас в студии уже Дмитрий Ткаченко, советник министра информационной политики Украины, и мы будем говорить о возможных программах деоккупации Донбасса, и также поговорим о том, какие мифы распространяются сейчас на неподконтрольных территориях, о том, как запугивают Украину. Здравствуйте, Дмитрий.
Вечер добрый.
Вот не так давно появилась информация, это было пару недель назад, ну, такой миф разгоняется сейчас на неподконтрольной территории о том, что в готовится законопроект, или якобы даже зарегистрирован в Верховной Раде, о том, что, ну, я не знаю, люстрация, не люстрация, даже как это назвать будет, вот когда, если вернется украинская власть в Луганск, Донецк, то люди, которые, ну, считали там себя журналистами все и все эти два года, да, время, учителя, что они останутся без работы, что они будут преследоваться и вот разгоняться. Ну, какая-то же программа все-таки есть, и вы можете как-то прокомментировать, успокоить людей?
Ну и, наверное, не если вернется, а когда вернется.
Да.
Здесь я полностью согласен. Рано или поздно мы вернем свое и вернем своих. Это однозначно. Теперь по поводу вашего вопроса. Мы понимаем, что в этот мир болеет на популизм. И эта страна болеет на популизм. Люди, которые являются на самом деле политическим шлаком в стенах Верховной Рады, да, они заявляют о вещах, которых на самом деле имеют слабое представление. В том числе, например, о Донбассе. Да, но большинство людей, которые о нем говорят, имеют слабое представление о нем.
Я поправлю, что я не знаю, зарегистрирован ли. Это вот именно там так говорят. Mm-hmm. Возможно, вам что-то об этом известно.
Пока я тоже пользуюсь, к сожалению, только слухами. И вот эти люди, которые не имеют ни малейшего представления о том, что происходит и что нужно делать, делают громогласные заявления. Да? И это, к сожалению, это болезнь нашего общества, которое на самом деле невежественно во многом, потому что доверяет этим политикам-популистам. Что касается Донбасса, безусловно, проблема в том, что мы не артикулируем, очень мало артикулируем что-то именно о стратегических коммуникациях. Вот как, что мы обещаем этим людям, как мы видим будущее, какие технологии примирения, например, мы до сих пор не можем сказать, а вот где та грань, вот где мы готовы простить и что мы прощать не будем. Да? Вот, например, ты ошибся и пошел служить. Да, в войска ДНР. Да, вот, ты не принимал участие там, в массовых убийствах, но вот будь как мы тебя простим. Да, мы об этом не говорим. Технологии еще не созданы. Поэтому здесь огромное поле для дискуссии, для работы интеллектуалов, для работы экспертов, для работы технологов. Буквально сегодня, я, наверное, вот перейду, мы презентовали, например, в рамках реализации нашей стратегии содействия деоккупации и реинтеграции Донбасса, мы презентовали первый цикл наших телепередач «Новые герои Донбасса». Это 14 передач о выходцах из Донецка, из Славянска, из Мариуполя. Это волонтеры, атошники, наши воины. Это журналисты, активисты, которые боролись и борются с этой пророссийской пропагандой. В 2014 году мы вместе все боролись с этой российской весной. И вот настоящие истории, 15-минутная история о каждом из этих героев, которые пойдут в Донецкой, в Луганской области на региональных телевидениях, будут выложены в интернет в эти передачи, которые пойдут на некоторых даже всеукраинских телеканалах, они помогут, вот такие продукты, они помогут разобраться как жителям Донбасса о себе, да, и о том, что на самом деле происходит, так и жителям Украины о Донбассе. Потому что на самом деле Украина не знает Донбасса и этих людей по-настоящему. И на самом деле это очень важно, чтобы для того, чтобы бороться с таким явлением, как украинский изоляционизм, который хочет закрыть, как бы закрыть тему, да, вот пусть там 3 миллиона наших сограждан остаются там, а мы как, давайте построим заборы или давайте в них забудем. Но это невозможно.
Вот согласно с социологическим исследованием, есть категория граждан Украины, как раз, которые именно за вот такой вариант, о котором мы только что упомянули.
И главное, самая большая беда, что это достаточно много людей, которые, и они начинаются не просто где-то на Западной Украине, они начинаются в кабинетах Совета министров, они в правительстве сидят, они заявляют о том, что там мы как донбассяне, как какие-то, у нас ни гены не те, и все мы завезенные.
Но вот нужно ли влиять на такую точку зрения, и каким образом это можно сделать?
Но дело все в том, что я добавлю, что об этом говорят не только люди в кабинетах и на Западной Украине, об этом же ведь говорят и на Донбассе.
Дело в том, что мы действительно, общество всегда будет уставать от войны. Мы в состоянии войны находимся уже почти 3 года.
Я вот о чем. Не сдавали квартиры переселенцам ведь не только в Киеве, но также и в Северодонецке массово им отказывали, в Старобельске. Ну, я сама из Луганской области, поэтому говорю о Луганской области. Я думаю, такая же картина встречалась и в Донецкой области.
Я сам встречался с этим актом дискриминации в своей собственной жизни, и ничего, кроме улыбки, меня этого не вызвало. Или даже смеха. Дело в том, что сейчас происходит тест на зрелость общества. Происходит, да, вот украинская революция достоинства, на самом деле еще не победила. Она еще будет побеждать долгие годы. И сейчас рождается новое качество нас, как новое качество общества и нового качества гражданина, которому не безразлична беда своего собрата, да, потому что нет такой беды, да, чужой беды. Невозможно, там 1,5 миллиона людей уехало, оттуда 3 миллиона людей остаются в режиме оккупации, а мне безразлично. Значит, я просто скотыняка, я кажусь, а никто, то есть я тогда не гражданин. Поэтому чужой беды не бывает. Мы все в одной завязке. Мы все в одной связке. Этот Донбасс, он должен болеть у киевлянина, он должен болеть у львовянина, он должен болеть у кировоградца.
Стратегия реинтеграции Донбасса — это документ, который уже разработан. Расскажите о нем немножко больше. В каких направлениях предусматривается работа с украинским обществом, если можно так сказать, и на какой период она рассчитана?
Значит, то, что мы видим, это рассчитано на до 2020 года. На самом деле, то, что я вижу, это на годы и годы и годы. Эта проблема, даже когда мы вернем Донбасс, мы должны будем реинтегрировать сознание миллионов людей, которые подвергаются ежедневно огромному информационному влиянию очень жесткой пропагандистской системы, российской, по сути, пропагандистской системы, потому что это часть российской системы. На оккупированных территориях происходит промывание, по сути, это такая глобальная спецоперация по промыванию сознания людей, миллионов людей. Это то, что делают, это еще хуже где-то даже, что делают, чем что делают в России, потому что происходит с помощью этих оплота Первого Республиканского в Донецке, вот этих телеканалов, происходит просто искривление сознания наших сограждан.
Но оно уже давно происходит, и сейчас происходит, и неизвестно, какое время еще будет происходить. Сходить, но что мы можем с этим сделать?
Мы можем противостоять этому, противостоять на, по сути, правду. Мы должны донести до людей то, что реально происходит. Сейчас в рамках вот на следующий год у нас это и продолжение наших циклов «Новые герои Донбасса», «Люди Донбасса», там «Приписки Донбасса». Это разные, для разных сегментов. То есть мы должны постоянно создавать контент для жителей оккупированных территорий. Сейчас вот, например, «Стабаска» с Александром Смирновым мы готовим информацию компании именно для целевой аудитории, которая будет жителей оккупированных территорий.
А где этот контент будет транслироваться?
Он будет транслироваться как на украинских медиа, на региональных медиа, которые имеют очень слабый доступ туда, да, но покамест у нас остается несколько, по сути, 3 канала коммуникации с оккупированными территориями. Первое — это интернет, и для жителей там до 45. Второе — это ВПО, это переселенцы, которые часто общаются со своими родственниками там. И третье — это линия пересечения. Вот в очень ограниченном формате мы можем доносить нашу позицию, наше видение к этим людям.
Дмитрий, сегодня грандиозная международная конференция «Шлях до миру». Она посвящена вопросам переселенцев. То есть о жителях неподконтрольной территории там мало говорили. Но, тем не менее, одна из панелей посвящена работе журналиста в масс-медиа.
Я только оттуда.
Да, в освещении этого конфликта. Ну как вот быть, поскольку я как журналист громадского радио стараюсь на одно событие находить 2 точки зрения, даже найти какую-то информацию, не то, что знаем, мы же на подконтрольной территории, да, какую-то информацию с неподконтрольной территории. Я считаю, что это правильно, это какая-то объективность. Нельзя же говорить, Ну вот,
что, но представители, да? не всех медиа так считают.
Да, даже не в том, что медиа, вообще люди, ну вот потребители нашего продукта, да, они не все, их раздражает то, что мы пытаемся донести что-то оттуда. И вот как быть? Отказаться мы не можем, но это неправильно. Ну и раздражать свою аудиторию тоже не хочется.
Обретите правду, и правда сделает вас свободными. Да? По-моему, это апостол Павел. Куликов Виталий говорил о том, что на этой же панели он говорил о том, что журналист любыми способами должен защищать правду, вне зависимости от того, на какой стороне баррикад эта правда находится. И я думаю, что здесь это главная задача журналистики. Это то, что, к сожалению, забывает российская пресса. Постепенно, как традиция, у них формируется только одна правда, вот такая византийская традиция правды императора.
Субъективная, да, правда.
Правда, любая правда субъективна, но для них она существует только одна. По сути, для них пресса, российская пресса превращается все больше и больше в инструмент пропаганды. И да, вот Эмине Джапарова отлично говорит об этом, что Россия — это страна, которая применяет против своего народа информационные кампании, да, что запрещено Женевской конвенцией. То есть это разрешено против чужого государства, но запрещено по отношению к своему народу. И вот они это делают.
А украинские медиа насколько объективны?
Дело в том, что украинские медиа разные. Да? Если мы говорим об этом, это значит о том, что в обществе представлены разные позиции. Одни говорят о том, что медиа должны быть пропагандистскими, другие говорят о том, что медиа должны защищать правду. А это значит, что в обществе есть дискуссия, в обществе есть запрос на этот проговор. И это значит, что идет живое трение. И это нормально. Есть, когда мы прекратим об этом говорить, вот тогда нам нужно будет задуматься, не умирает ли журналистика в этой стране.
И все же, если говорить о программе деоккупации, и если говорить о неподконтрольных территориях, есть ли что-то для этой территории неподконтрольных?
Безусловно. Сейчас дело в том, что вот мы, как аналитический центр, да, такой фабрика мысли Донбасс, сейчас работаем над медиапродуктами, над, причем передачами, роликами, бордовыми компаниями, которые уже, наконец-то, вот наша стратегия готова, на основе которой мы можем работать. Но кроме того, мы готовим на следующий год фильм, который будет описывать, документальный фильм, который будет описывать эти события. А что же произошло в 2014 году?
Да? Потому что большинство... кто отвечает в фильме на эти вопросы?
Сами дончане. Участники этих событий будут отвечать на эти вопросы, потому что жители, по нашим исследованиям, жители Донецкой области скорее и на подконтрольных, и на оккупированных территориях скорее уверены, что происходит гражданская война. Например, тем, кто это видел в реальности, у меня нет сомнений, что это идет первая гибридная, да, первая гибридная русско-украинская война, российско-украинская война, и виновником которой является Путин и его окружение, Кремль. Да. Но у жителей Донбасса нет такого видения, хотя они тоже это видели, да, то есть и тоже видели, как это все начиналось, своими глазами. Это значит, что, как я вижу, что российская пропаганда достигла своих тактических целей, да, они смогли убедить их, что это гражданский конфликт. Но хотя на самом деле
Но
это...
Но они об этом каждый день рассказывают в выпусках,
да,
новостей,
да,
как минимум.
Хотя на самом деле это военная агрессия, которая имеет черты гражданского конфликта, безусловно.
Как вы думаете, почему люди, которые ходят по Донецку, ну, жители Донецка, mm-hmm. да, видят российских военных, и наверняка кто-то очень тесно с ними пересекается, почему они отказываются в это верить? То, что это не гражданская война. А почему такой парадокс?
Когда ты живешь в закрытом информационном обществе, где монополию на правду держат оккупационные власти, рано или поздно это может прогнуть, сломать, ну, даже очень сильного наблюдателя. Да? А надо признать, что дончане — это прекрасные люди, да? Во многом простые, где высшее образование — это не есть сам такой уж массовый показатель. Да? И тем более на наши исследования показывают, что чем более образованная аудитория, чем более она зажиточная, чем более она обладает такими чертами буржуа, тем более это проукраинская аудитория. Чем менее она образована, тем менее она беднее, тем больше она, это такой человек мифа. да, и тем легче навеять тебе любые смыслы. То есть отсутствие критического мышления, к сожалению, как в Украине, так и в Донбассе, это одна из главных черт.
Все же вот я делала один материал о переселенцах и об их трудоустройстве. И вот именно речь шла о дончанах, не о луганчанах, о том, что зарплаты там настолько высокие были в Донецке, что люди, когда стали приезжать в другие области, они вот открыли для себя другую Украину. Ну, то есть, может быть, все-таки там есть люди с высшим образованием.
Безусловно, есть. Да? То есть, понятно, то есть, огромное количество. Да? То есть, вот сейчас мои преподаватели, там, социолог, мой преподаватель Оксана Михеева преподает в УКУ. Татьяна Маляренко в Вашингтоне работает там в одном из аналитических центров. То есть, безусловно. Но я говорю не о... если мы возьмем все общество, да, то есть, например, общество, которое, дончане, которые выезжали раз в год в центр города и говорили, что они едут в город, потому что это поселковая такая жизнь, да, и для Луганской области это то же самое, это очень характерно, которые никогда не были во Львове, которые были в Киеве раз в жизни в 2004 году, их повезла партия регионов на Майдан, да, и они там увидели первый раз столицу, то есть вот еще такой Донбасс есть, да, и вот таким Донбассом очень легко манипулировали 25 лет, сначала региональные элиты, потом партия регионов, которые приучили голосовать за бело-синее свой электорат. То есть вот есть еще вот такой Донбасс, да, он очень разный, это очень разное явление. И вот переходя, а что мы будем делать, да, что мы можем сделать? Я уверен, что культура это тот такой, такой архаичный стиль, с помощью которого мы можем говорить с нашими с дончанами. И вот, например, у нас есть такой очень проект, очень сильный по мурализации Донбасса, по изменению культурного ландшафта целого региона, для того, чтобы вот что-то новое вмиг появилось в Луганской, в Донецкой области. Мы готовим сейчас такой проект, чтобы там десятки муралов возникли на этой территории, вот. И которые бы несли вообще другие смыслы.
Касательно культурной составляющей, многие волонтеры, которые приходят к нам в программу «Киев-Донбасс» и в другие программы «Громадского радио», представители общественного сектора, достаточно много инициатив сейчас, со многими инициативами ездят артисты, музыканты, писатели на Донбасс, проводят различные мероприятия. Насколько важна вот эта составляющая и поддерживает ли каким-то образом министерство такие социальные инициативы, поскольку у них иногда не бывает средств даже на технические какие-то минимальные составляющие?
Этот конфликт — это в том числе производное от кризиса гуманитарного образования. Если бы в Украине бы и в Донбассе было сильное гуманитарное образование, этот конфликт бы имел, или его не было, или он имел бы меньшие черты. Да? Это раз. Второе. И то, что мы сейчас имеем, это следствие того, что художники, поэты, писатели мало приезжали в Донбасс. Вот как ни парадоксально. Поэтому это чрезвычайно важно. Первое. А второе. Конечно, государство должно поддерживать это. Министерство образования, Министерство молоди, Министерство информационной политики, Минтот. Единственное, что могу сказать, что пока, наконец-то со следующего года, вот как я знаю, у Министерства информационной политики появятся деньги для того, чтобы хоть что-то делать системно. Да? Потому что до этого этих денег не было. Даже на этот год бюджет Министерства информационной политики, там около чуть больше 3 миллионов гривен, это, ну, для воюющей страны это смешно.
То есть, по идее, сейчас волонтеры могут к вам обращаться
со следующего года, насколько я знаю, это должно быть. В том числе сейчас мы делаем на базе министерства такой координационный экспертный совет, где бы концентрировалось и креативно рождалось вот новое видение, что мы должны делать, которое бы объединяло креативщиков, общественников, журналистов, такая платформа интеллектуальная, на базе которой будут осуществляться эти проекты. То есть такой сплав государства и общества. И в рамках этого, я думаю, мы будем... Я, например, ищу деньги у международных доноров, и на них очень рассчитываю и в следующем году в том числе. Наверное, уже со следующего года и министерство тоже будет хотя бы там в половину поддерживать эти инициативы.
У нас минутка остается. Я хочу задать вопрос. Вы сказали, люди боялись, ну, не, не выезжали за пределы Луганска, Донецка. 2014 год дал возможность многим попутешествовать. Ну вот так вот, да, печально. Но люди увидели другие города. Как вы считаете, это как-то повлияло на их сознание, мировоззрение и взгляд их на Украину?
30 секунд.
Мой товарищ из Горловки сказал: «Дима, то, что это произошло, это лучшее, что случилось в моей жизни. Я живу в Одессе, я могу увидеть, я теперь свободен и могу видеть весь мир». Кризис — это в том числе возможности. Эта война пришла потому, что мы не хотели меняться. Эта война заставила нас всех поменяться, всему обществу. Поэтому вот эти переселенцы, да, это 1 700 000, или мы 1 700 000, это огромный ресурс для всех громад, для всей Украины.
Спасибо большое. Дмитрий Ткаченко, советник министра информационной политики Украины, был гостем нашей студии.